Я приветствую всех, кто сидит здесь. Итак, я хотел бы дать комментарий тексту своей новой книги, которая сейчас пишется, «Внутренняя алхимия и пути внутреннего аскетизма». Все учение, вся санатана дхарма, ее подлинные сущности, учение лай-йога – это путь внутренней алхимии, путь внутреннего преображения, путь внутреннего аскетизма. Это не путь чего-либо внешнего. И внешние элементы, такие как ритуалы, технические методы, существуют, но как цветы, как листья учения. Но весь духовный путь, вообще в любой религиозной традиции, он происходит внутри. Как только религиозная традиция начинает переоценивать что-то внешнее, она начинает вырождаться. И когда мы идем по духовному пути, мы учимся быть мастерами внутренней алхимии, внутреннего преображения, внутренней работы. Учение санатана дхармы описывается тремя главными принципами – шраванами, манами и ясами. И эта формула описывает нам путь, как осуществлять внутреннюю работу. Сначала мы должны подготовиться к тому, чтобы ее делать, получить передачу, изучить учение, многое прояснить для себя. Наконец, внутри себя мы должны сделать некоторую переоценку, отделить, как говорят, зерна от плевел. Это называется шравом, вернее, маном. Мы должны понять, что же во мне истинное, а что ложное, что фальшивое, и что следует отбросить внутри себя, а на что следует опираться, что следует тестовать, выращивать. Все это манна. И, наконец, нидхьясана означает, что мы должны жить только за счет божественного, только за счет истины в себе. Постоянно распознавая божественное, постоянно распознавая истинное, держась внутри себя только ее. А все ложное, все фальшивое оставляя и отбрасывая. И сначала мы не знаем, где в нас истинное, божественное, где фальшивое. Где в нас Бог, где майя. Нам нужно получить хорошую теоретическую подготовку. Но этого мало, мы должны реально задуматься, а что же мне нужно в себе поддерживать, а что отбрасывать. На что нужно опираться, а чего нужно дистанцироваться. И, наконец, когда мы это поняли и произвели такую внутреннюю переоценку, отбросили свое эго, поняли, как отделять себя от эмоций, концепций, и обнаружили истинное в себе, мы можем, имеем право следовать пути нидхьясаны. И вот понимание принципа любви – это такое переосмысление, это и есть манана и нидхьясана. И пока мы не поймем принцип любви, в чем он истинный, а в чем ложный, и не выйдем на понимание истинной божественной любви, мы будем ошибаться. Потому что сначала нам присуща всегда любовь к человечеству. Любовь — это то, вокруг строится вся человеческая культура. Это любовь к человеку, к семье, к детям. Ну, у кого-то может быть даже любовь к деньгам. Ну, это все можно сказать. Человеческая любовь. Человеческая любовь предполагает любовь к определенным объектам, вещам, людям, состояние невежества, состояние заблуждения. Человеческая любовь — это в общем вся любовь к миру. Это и есть рага. Рага — это страстная привязанность, которая держит нас в определенном мире. Человеческая любовь, она не светит, она ослепляет. И она полна привязанности. И она ни в коем случае не согревает душу, она только опаляет. Она основана на страстях, на привязанностях, на эмоциях эго, на каких-то его заблуждениях. Если это любовь двух людей, это любовь одного тела к другому, одного ума к другому, одного характера к другому, одной личности к другому. Если это любовь к чему-то внешнему, к материальному, это любовь души к обладанию чем-то, например, к обладанию бриллиантами, миллиардами, яхтами, виллами. Но в любом случае есть устойчивая эгоистичная привязанность к обладанию чему-либо. И эта любовь, она слепая. Вот про нее поговорка есть. Любовь зла. Это как бы... Эта любовь играет шутку с душой. Потому что душа сильно ошибается, будучи слепой. И эта любовь, она не знает Бога, и в ней мало счастья и много страданий. И в мире людей ведь часто распространены разные драматические истории про любовь. Ромео и Джульетта, Лаура и Петрарка, Иван да Марья, ну и так далее. И все это такие очень драматические, величайшие, потрясающие душу истории. Но все они заканчиваются страданиями, страданиями. И вот то, что есть страдания в этой любви, это указывает на ее фальшивый, неправильный характер. Потому что в божественной любви так не бывает. И в божественной любви так не должно быть. Но страдание показывает, что объект был выбран неправильно, и сама любовь была слепа. И эта любовь, она не освящена любовью свыше. Она фальшива, неглубока и слепа. Потому что она исходит от «я», и она ищет не Бога. Она находит Богу какой-то суррогат и ищет от этого суррогата удовлетворение своей привязанности. Но поскольку энергия сильная, и изначально за ней есть какая-то божественная искра, это сильно разворачивается, приносит сильное потрясение. Но ей сопутствуют страдания, и эти страдания указывают на ее ошибочную суть. Потому что истинная любовь – это бесконечная радость. И эта любовь связана с преданностью Богу, без всяких привязанностей, и там нет страданий. Человеческая любовь – это просто жалкий отблеск божественной любви. Она узкая, переменчивая, полная страстей, и она всегда основана на эго. Потому что вне состояния эго человеческая любовь невозможна. И эта любовь всегда разрушима, потому что эго всегда разрушимо, эго всегда уязвимо. Иногда любовь человеческая распространяется не только на других людей, и она также может распространяться на себя самого. То есть эгоист – это человек, который сделал такой круг и замкнул свою любовь на себя самого. Он сделал самого себя главным, самого себя посадил на трон, в центр, и любит только себя самого. Но это то же самое. Такая любовь к самому себе – это тоже драматичная любовь, полное страдание. Потому что вместо того, чтобы любить нечто абсолютное, человек захотел и привязался к чему-то временному, и захотел его увековечить. Такая любовь, она всегда подобна опьянению разума, опиуму. поскольку не дает душе ни свободы, ни мудрости. Но именно в таком состоянии 99% людей современного мира и живут. Это опьянение различными видами незрелой эгоистичной любви. Но самое возвышенное, самое чистое, наверное, все-таки здесь родительская, материнская любовь. Она наиболее бескорыстная. Итак, тот, кто поглощен такой любовью, он подобен путнику, который упал в омут и тонет. Человек, будучи и подвержен, заблуждается, потому что он меняет Бога на человека, меняет Бога с человеком, или меняет Бога на обладание материальными вещами, или меняет Бога на славу, на эго. И он изменяет Богу со всеми этими вещами. То есть он ставит на первое место подобные вещи, игнорируя божественную реальность. А когда происходит такая подмена, такая измена Богу с чем-то другим, то такой человек счастливым не может быть в принципе. Такой человек всегда обречен на страдания, потому что он теряет свой путь, свое предназначение, потому что он любит не Бога в человеке, а самого человека, не его внутреннюю суть. Он видит не божественные в вещах, а сами вещи. Он видит не божественные в чем-либо, а само вот это что-либо. И тогда, любя, он служит этому. Но он служит не Богу в человеке, не Богу в чем-либо, а человеку как телу. Служа и предавая ему возлюбленному, он предает свою душу не божественному, а человеческому. Принимает прибежище не в Боге, а в человеке или в вещи. Или в эго. Глядя на них, он смотрит не на Бога, а на ум, на тело, на объект, на материальный мир. И тогда он подобен глупцу, который кланяется костюму на тебя, а хозяина самого костюма не видит, игнорирует. И такому человеку часто кажется, что он любит, но на самом деле он попал в рабство чувств из-за привязанности, как дикий конь, которого хитростью заманили, ловушку оседлали и нуждали. И святые говорят: заблудшая душа, пробудись, не увязай в человеческой любви, не уподобляйся птице, попавшей в сетку. Ищи любви к Богу и только к Богу. Иногда даже люди, вступившие на духовный путь и живущие в монашестве, в монастыре, даже им приходят подобные искушения. Они даже умудряются, став послушниками, внутри в своем уме влюбляться. Не в Бога, а в человека, который рядом. Но если они мудрые, то они замечают и пресекают подобные тенденции. Они говорят: о, чем ты не нравишься? Ты пришел сюда, чтобы научиться любить Бога, а ты ищешь еще кому-нибудь привязаться, ищешь еще кого-нибудь. Если это умный садху, он просто замечает это как тенденцию неочищенного ума, просто ее очищает и пресекает. Потому что если мы находимся в монашеской санге, это самое последнее дело, чем можно вообще уму заниматься. Но с другой стороны, мы не должны презирать людей в мире людей, которые живут вокруг этого понятия. Не должны презирать их человеческую любовь. Чтобы наше сердце не стало очерствелым, мы не должны думать, они какие-то глупые, занимаются своими любвями. По крайней мере, это самое возвышенное чувство, которое они испытывают. Если его очистить, сублимировать и перенаправить на божественное, это может стать путем их духовного пути. Нам скорее нужно понять такую человеческую, мирскую любовь, как очень узкую, очень малую и временную. Им нужно понять ее как то, что является предшествием или предтечей настоящей истины любви души к Богу. И вот когда у нас пробуждается любовь к Богу, мы тогда только становимся садху, духовными путниками и духовными искателями. Такая любовь сначала тоже эгоистична, у нас ее тоже нет. Просто у нас есть некий интерес, некое желание вырваться из тех ограничений, в которых мы находились. У нас есть некий интерес самосовершенствоваться, стать свободными. И вот этот интерес, наше личное желание, личное упорство, усилие, это все путь анава-марга, когда мы хотим себя совершенствовать, хотим для себя просветления, хотим совершенства для себя. Но духовный путь таков, что просветления для себя не бывает. И духовный путь — это всегда какое-то движение от души к Богу. И когда мы это понимаем, у нас пробуждается мудрость, и мы покидаем путь анава-марги, начинаем путь джняна-марги, вернее, йога-марги. И вот йога, истинная йога-марга, это уже путь, который включает в себя абсолют Бога, Всевышний Источник. И для йогина сначала Бог приходит в форме его гуру, в форме Иштадевата. Потому что сразу полюбить абстракцию, изложенную в текстах Адвайты Веданты, не нужно. К ней прилепиться, устремиться и жить на ней, как Брахман, без имени, без формы, так я его люблю, так ему предан. Это невозможно. Сначала святые рекомендуют развивать веру и преданность к чему-то, что можно увидеть, что имеет форму. И все это мы называем прибежище, древо прибежище. Вот когда мы очищаем себя, читая молитву, нам нужно визуализировать древо прибежище, в центре которого Иштадевата, в центре которого все святые, и вот это древо прибежище, оно олицетворяет для нас Бог. Постепенно, по мере утончения сознания, мы понимаем, что святые, боги, избранные Иштадевата, Бхагаван Дататрея, это не форма, это бесконечный, это вечный, это безграничный вселенский разум, который принимает такую форму, чтобы мы могли установить. Постепенно наше восприятие укачается и очищается. И мы можем постигать того Брахмана Абсолюта, который бескачественно везде проникает. Того Бога, который не имеет формы, но который находится во всех формах и играет. И тогда наша любовь все более очищается и укачается. Любовь к Богу есть вера, стремленность души. Вера, верность, преданность Богу до самозабвения. И для этой любви уже не так важны внешние объекты, внешние выражения. Человек, зверь, цветок, дерево, пчела, птица, гора, река. Для этой любви становится все одинаково, потому что для нее все едино. Во всем она старается искать и прозревать того Бога, который во всем форме. И эта любовь, она не привязывает. Она направлена не на человека, не на объект, а на того, кто есть его корень, источник. И она не привязана ни к чему, ни к кому конкретному, кроме своего источника, владыки и господина. И если человеческая любовь всегда имеет какую-то корысть, ревность, привязанность, то любовь души к Богу бескорыстна. И она ничего не просит, ничего не желает иметь, кроме служения Богу, кроме Его цели. Потому что желать еще что-то другое, Шрила Мама Махариджи говорил так, это подобно тому, как нищий просит у богача тарелку прокисшего супа. А этот и богач готов пожертвовать все. И такая любовь более бесстрастная, более глубокая, безмолвная и постоянная. И она не исчезает с годами. Человеческая любовь быстро вспыхивает, а затем с годами она быстро затухает, едва теплится или вообще исчезает. Сейчас в миру говорят о кризисе института семьи на 1000 браков, 800 разводов, еще 20 лет назад, такую статистику приводили. В Европе поднимается тема легализации однополых браков. Уже эта любовь уже надоела, ищет что-нибудь новенькое. Более того, Многие говорят, что однополые браки – это уже вчерашний день. Что вы? Норвегия, Финляндия, другие страны, там уже предлагают 30 вариантов брака. 30 вариантов разных комбинаций брака, возможно. То есть, если вы даже всю фантазию включите, вам будет трудно вообще. То есть это кризис привязанности к человеку, к человеку. И человеческое эго чуть-чуть почувствовало свободу и говорит, а почему бы мне так, такую конфигурацию не сделать, а почему бы такую? Но эта любовь, она в принципе кризисная, она в принципе фальшивая и ошибочная. Именно поэтому кризис института семьи, кризис традиционного института брака. Пройдет некоторое время и будет кризис однополой любви, потом будет кризис многовариантной любви. Потому что изначально все эти вещи фальшивые, изначально попытка любить что-либо снаружи, попытка делать это опорой, изначально ошибочно. Поэтому это разгорается и закипает. Но любовь к Богу долго растет в душе искателя. И она растет постепенно, словно тлеющие пламя. Любовь к душе к Богу не имеет человеческих страстей. В ней нет страстного желания, идущего от эго, но в ней есть свой особенный огонь. Это огонь факти, према, веры, преданности. И эта любовь, она является привилегией, она не может быть дана каждому. Нельзя просто так человеку неочищенному, эгоистичному, привязанному заявить, а вот я уже имею божественную любовь. Это невозможно. Потому что такая любовь требует дисциплины, очищения, усмирения ума. Это как в рассказе про Прохладу. Когда Нарасимха убил Хираньякашипу и разрушил все царство асуров, Прохлад начал думать, все мои родственники асуры убиты, царство асуров разрушено, что же нам делать вообще? Как существовать дальше асурической цивилизации? И он подумал, вот боги, они всегда под покровительством Вишну. Вишну не всегда меня защищал, и я сам предан Вишну. Он подумал, сделаю я всю цивилизацию асуров преданной Вишне. Чтобы они стали все почитать. Он сказал, поскольку Вишна самое могущественное божество во Вселенной, которое я знаю, давайте будем его почитать. И все асуры сказали, ну теперь Хираньякашипу убит. Другого ничего не остается делать. И они начали выполнять ритуалы призывания Вишну, почитать Бога Вишну. И это дошло до ушей богов. Боги возмутились. Потому что почитать Вишну, возможно, только в садхе читается. И это всегда было привилегия богов, божественных существ. А здесь какие-то асуры, демонические существа, полные раджаса и тамаса. Внезапно все тоже начали почитать Вишну, и у них как бы и врагов не осталось. И они пришли к Вишну с жалобой и говорят, что Господь Вишну, какая-то нелепица выходит. Асуры начали тебе поклоняться так же, как и мы. А ведь считается, что только после многих жизней человек может прийти к поклонению Сатвагуне, к поклонению тебе. Итак, настоящая любовь к Богу, она требует очищения. И по-настоящему можно любить Бога в состоянии сатвы. Потому что человеческая любовь – это раджас. Любовь к материальным вещам, к внешним удовольствиям – тоже смесь тамаса и радости. Но любовь к Богу, как наиболее такая чистая, возвышенная, она возможна только в сатвичном состоянии. И такое сатвичное состояние нужно еще заслужить. И когда мы учимся усмирять ум, усмирять эго, наблюдать чувства, эмоции, мы воспитываем в себе сатвичные качества. Когда мы практикуем внутреннюю тапасию, аскезу, очищаемся, рано или поздно мы становимся способными к такому сатвичному восприятию Божьего. Божественная любовь, ее пламя разгорается постепенно, но с годами усиливается все больше любовь. И этот малый огонь, который однажды разгорелся, преданном сердце, в свое время он становится великим, всепоглощающим, вселенским пламенем. Это вселенское пламя сжигает в душе лес нашего эгоизма, заросли желаний и джунгли страсти. И этот огонь, он не жжет, но согревает. Он не ослепляет, но освещает наше сознание. И пока такая любовь не будет зарождена, пока она не сожжет все наши желания, все наши иллюзии, эго, трудно говорить об истинах адвайты, что ты их реализовал. Потому что истинные адвайты возможно только в состоянии сожженного эго. Когда эго сожжено со всеми его привязанностями, желаниями и амбициями, тогда состояние адвайты возможно. Тогда мы. Если эго не сожжено, то сколько бы эго ни говорило, ахам прахам, все не будет. Все религия. Это будет просто как утверждение маленького ребенка. Когда в душе вспыхивает любовь к Богу, то человеческая, земная любовь кажется ей тяжелым сном, опьянением духа. Земная любовь к материальным вещам, земная любовь к славе, власти, почету, удовольствиям или земная любовь к человеку. Это все тяжелый сон, тяжелый опьянение духа. Потому что душа, полюбившая божественное, уловившая вкус божественного, полюбившая созерцать Бога, быть в присутствии Бога, полюбившая самоотдачу божественную, хотя бы на малость, не желает любить больше никого и ничего. Потому что она понимает, что это небесный нектар из золотого сосуда не меняет на будущее. И только того человека искушают разные земные соблазны, страсти, только того, кто вот этот нектар никогда не любит. Вот его они искушают, потому что он не знает, как это будет. Но хотя бы на миг кто вкусил, у него возникает естественная вайрагья, страсть, безразличие ко всем земным вещам. Душа, вкусившая такой нектар любви к Божественному через созерцание, самоотдачу, самослужение, поклонение, день и ночь пребывает в таком нектарном состоянии любви к своему возлюбленному. Как бы в таких сладких мечтах созерцатель направляет свой ум к своему источнику. И у этой любви нет ни изъянов, ни обличаний. И вот здесь, когда мы говорим слово «любовь», что душа пребывает в таком состоянии, мы описываем состояние созерцательного присутствия, не ясно. Созерцательное присутствие – это всегда стояние души перед Божеством. Это всегда установление связи, неких контактов с Божественным источником. И это не только такой холодный, безжизненный контакт где-то на уровне ума. Этот контакт включает всю нашу энергию, всю нашу внутреннюю силу. И он всегда вдохновляет. И вот это вдохновение переживается как огромная радость, огромное блаженство. И на фоне этой радости и блаженства уже искать мирские радости, мирские формы блаженства просто неинтересно, смысла нет. И любить Бога всей душой не значит очерстветь и быть глухим людям внешней реальности. Напротив, если у вас есть душа, любовь к Божественному, она должна быть проявляема к людям. Потому что тот Бог, которого мы почитаем, Брахман, Абсолют, природа, Даттатрея, это вездесущее сознание, которое есть везде, в том числе и в Боге. Но это уже не та человеческая, привязанная, гордая, фальшивая, невежественная, горделивая, ревнивая любовь. Это ровная, тихая, спокойная любовь. И это есть четыре бесконечных. Когда мы делаем медитацию четырех бесконечных каждый день, то мы настраиваем на божественную любовь Брахма, Творца. Мы настраиваемся на любовь Бхагавана Даттатрея. Мы пытаемся стать проводниками этой любви, а затем направить ее на всех живых существ. И мы десятки лет упражняемся и упражняемся. И мы можем заметить, что вот любовь четырех бесконечных, которую мы испускаем на все человечество, на всех живых существ, это любовь бесстрастная. Она очень тонкая, очень чистая, очень радостная. Она полна любви, чувства любви, сострадания. В нем нет ничего ревнивого, ничего грубого, ничего привязанного. Но это очень возвышенное состояние. Это любовь мудрой души к Богу уже, в окружающей душе. И когда мы говорим, делаем жест «намасте», мы тоже проявляем эту любовь, говоря «я приветствую божественную душу». Эта любовь, она тихая, смиренная, она не смотрит на какие-то земные вещи, на человеческое. И она целиком направлена на божественное, на изначального владыку, на Всевышнего Источника. Абсолютно. Но если человек черствый душой говорит о любви к Богу, то он, конечно, лицемерит. Потому что любить целое, отвергая его часть, невозможно. Если вы встретите такого аскета, который очень любит Бога, проявляется черство по отношению к другим, либо это какая-то безумная игра, направленное на воспитание других людей, либо это лицемерие. Любовь к Богу освещает душу своими лучами. Она заливает ее буквально нектаром любовью. Она очищает ее от грубых желаний, себелюбия, привязанности, организма. Если у вас есть такая, даже проблеск хотя бы такой истинной любви, то это дальше. Если вы будете пытаться сами бороться с привязанностями, эго, гордыней, эгоизмом, иллюзиями, клешами, вам будет трудно, потому что в вашей душе будет всегда война. Ваша одна часть будет всегда объявлять часть вашей другой части войны. Ваша устремленная часть будет говорить, я буду пресекать клеши, я буду пресекать гордыню, эго, я буду бороться с привязанностью. Но внутри вас будет постоянная война. Вы сами с собой будете воевать. Выиграть эту войну не хочется. Но если вы разовьете в себе любовь к Богу через гуру-йогу, через поклонение, через преданность Иштадевати, через древо прибежища, через четыре бесконечных, через почитание старших, через почитание всех живых существ, и младших местах, через служение братьям и сестрам под каждым, через видение божественного принципа под каждым, если вы в себе разовьете такую истинную любовь, вам очень легко будет побеждать в себе любые клеши, любые поползновения эго. У вас не будет войны внутри. У вас будет мир, радость, спокойствие. Душа под воздействием любви к Богу расцветает, словно волшебный цветок, который поливается амритом, эликсиром Богу. Вот быть в созерцательном присутствии, в состоянии книги Хьясана, быть в состоянии осознанности, это означает не только устремить какую-то часть своего сознания, поддерживать осознанность. На высоких стадиях это означает полная самоотдача. Это означает пропатти, атма-неведомо, то есть полное предание себя. Если вы знаете, в учении есть три важных этапа, которые проходит каждый на пути к освобождению. Первый этап – это самоосвобождение, практи-мокша. На этом этапе мы учимся пребывать в состоянии осознанности, освобождая себя от эмоций, и мыслей, через внимательность, поддержание. И мы до некоторой степени начинаем освобождаться от мыслей, от привязанности. Но дальше следующая ступень называется пропасть. Отбрасывание эго, самоотдача, атман-ведана, предание души Богу. И здесь это возможно именно когда у нас есть полная преданность, полная, полная самоотдача. Неопытные йогины часто говорят, я все понимаю, но самоосвободить не могу. И это так, потому что самоосвобождение на уровне ума не может расправиться с клешами на уровне энергии. Клеши и привязанности на уровне энергии гораздо сильнее, чем наше небольшое маленькое созерцание, наше небольшое маленькое присутствие. Оно еще очень слабо. Но если у вас есть самоотдача, любовь к Богу, и вы начинаете ставить везде и всегда Бога на первое место, а себя на второе, на третье, на пятое, если вы по-настоящему прониклись духом атмоневедания, самоотдачи, если у вас есть такая любовь днем и ночью, во сне и наяву, в радости, в горе, в наслаждении и страдании, то для вас это происходит естественно. Тогда в процессе такой самоотдачи проявляется ананда. И созерцание перестает быть сугубо таким сознательным только процессом. В него включается все ваше существо, весь ваш дух и все ваши эмоции. И тогда душа будет божественна, без выбора, без различия, без выгоды, ради самой любви до самолюбия, до самоотдачи. И она рождается в такой новой жизни божественной. Это уже не жизнь обычной души, которая постоянно бдит себя, пытается жить в самодисциплине. Это новая жизнь, как божественный экстаз, жизнь, как игра, это жизнь в Боге, это жизнь святого человека. И такая душа, пробудив свое пламя чистой любви к Богу, больше уже не борется с клешами. Она играет, танцует и поет в восторге. Часто, когда ко мне раньше приходили ученики с проблемами, излагали, в чем суть проблемы, я говорю, проблема твоя не в этом, проблема твоя в том, что ты не танцуешь в экстазе. Вот в этом проблема. Если бы ты танцевал в экстазе так долго, то разве ты бы говорил об этом? Вот то, что ты говоришь, это временно, это частная еще самая главная проблема, что ты не поешь и не танцуешь. Начни петь и танцевать, и сказать, любви к Богу, и это все пройдет, ты про все это забудешь. Для тебя все это станет неважным. Что-то не так тебе кто-то сказал, келья не того размера, не те туфли купили. В медитации не удалось установить пункт, но это все неважно. Потому что если ты танцуешь в экстазе, в восторге от Бога, это все тебя не слишком впечатляет, не слишком заботит. Ты находишься все время в состоянии божественной ананды. Ты готов любить всех, ты готов принимать все, ты готов служить всем, и ты готов свою личность. Из нее можно такую конфигурацию сделать, такую. Тебе не сложно служить другим, тебе совсем не сложно убрать себя, совсем не сложно. Ты действуешь только для Бога, только для других. Ты становишься пустым проводником и сосудом божественной воли. Ты становишься иллюзорным телом Бога. Ты перестаешь иметь свои цели в жизни, кроме божественной. Перестаешь иметь свои амбиции в жизни, кроме предания себя Богу. Ты перестаешь разделять между собой и людьми. Вот это путь настоящей святости. И нам нужно стараться оставить такую незрелую человеческую любовь, оставлять себе и предаваться такой любви к Богу, которого мы не делаем, атмосферой, пропасть, отбрасывание крови. В свое время Парвати поддалась Шиве. Радхарани оставила все ради Кришны. Сита ушла в лес за Раму. И это примеры ведического эпоса Махабхараты, как душа должна следовать за Богом. И мои благословения в том, чтобы вы оставляли земную, человеческую любовь внутри себя, любовь к себе, любовь к уму, любовь к материальному, любовь к иллюзиям, любовь к гордости, чему угодно. Все это нам знает человечество. Ради Божественного подчиняли эту любовь, которую очищали ее, пропитывались амритой Божественного. Только в этом случае возможно истинное самое. Истинное самое.